Я надолго запомню утро, когда Фредриксон получил телеграмму. Мы сидели в навигационной каюте морского оркестра и пили кофе. «Я тоже хочу кофе», — сказал Клибдос, и стал пускать пузыри в свой стакан с молоком. «Ты еще маленький», — ласково пояснил Фредриксон. «Между прочим, через полчаса тебя с пакетботом отправят к маме». «Надо же», — спокойно сказал Клибдос и продолжал пускать пузыри в молоко. «А я останусь у вас», — крикнула дочь Мюмлы, — «пока не вырасту». «Послушай, Фредриксон, ты не можешь изобрести что-нибудь такое, от чего Мюмлы вырастают ужасно большими?»
«С нас хватит и маленькой Мюмлы».
«Мама тоже так считает», — призналась она. «Знаете ли вы, что я появилась на свет в маленькой раковине, и когда мама нашла меня в своем аквариуме, я была не больше водяной блохи?» «Вот ты и опять обманываешь нас», — сказал я. «Мне очень хорошо известно, что каждый появляется на свет из своей мамы, а сперва сидит в ней, как семечко в яблоке. И потом Мюмлу нельзя держать на борту, она приносит несчастье. Ерунда!» — беспечно возразила дочь Мюмлы, отпивая еще один большой глоток кофе. Мы привязали к хвосту Клибдоса бумажку с адресом и поцеловали его в мордочку. «Передай привет маме», — велел Фредриксон. «Да, и не грызи пакетбот». «Не буду», — радостно пообещал Клибдос, и отправился в путь. А дочь Мюмлы пошла присмотреть, чтобы он благополучно сел на пароход. Фредриксон расстелил на столе навигационные каюты карту мира, когда в дверь постучали, язычный голос сообщил. «Телеграмма! Телеграмма, молния, Фредриксону!» За дверью стоял рослый Хемуль из королевской гвардии самодержца. Фредриксон, сохраняя самообладание, надел капитанскую фуражку и с серьезным видом прочитал вслух. «Нашего сведения дошло, Фредриксон, прирожденный изобретатель, точка. Просим направить талант службу самодержцу, восклицательный знак, ответ срочно, точка». «Извините меня, но этот король не шибко грамотен», — сказал Шнырек, умевший читать только на своей кофейной банке «Максвелл Хаус», «Кофе Хай Грейт», «Ван Паунд» и так далее. Кофе «Максвелл Хаус», высшее качество, 1 фунт. Коробка, ясное дело, была голубая. «В телеграмме молнии предлоги никогда не пишутся», — объяснил Фредриксон. «Их некогда вставлять. Наоборот, это отличная телеграмма». Он достал щетку для волос, лежавшую за нактоузом, и принялся драть свои уши с такой силой, что пучки волос разлетались по всей навигационной каюте. «Можно я поставлю предлоги в твоей телеграмме?» — спросил Шнырек. Фредриксон не слушал его. Что-то бормоча, он стал чистить брюки. «Послушай-ка осторожно», — сказал я. «Если ты будешь изобретать разные там штуки самодержцу, мы не сможем плыть дальше, верно же?» Фредриксон издал неопределенный звук. «А на изобретение понадобится долгое время, правда ведь?» — продолжал я. Фредриксон ничего не ответил, и я в полном отчаянии воскликнул. «Ведь ты хочешь стать искателем приключений, правда?» Но Фредриксон ответил. «Я хочу быть изобретателем. Хочу изобрести летающий речной корабль. А как же я?» — спросил я. «Ты можешь вместе с остальными основать колонию», — дружелюбно сказал он и исчез. В тот же день Фредриксон, а вместе с ним и морской оркестр, поселились в парке сюрпризов. На берегу одиноко осталась стоять одна лишь навигационная каюта. По приказу самодержца речной пароход доставили на поляну развлечений и сделали из этого всего большой секрет. Восторженные подданные короля с усердием построили вокруг парохода 8 новых стен из булыжников. Множество телег доставили сюда инструменты, тонны шарикоподшипников и километры пружины из стальной проволоки. Фредриксон пообещал самодержцу, что станет по вторникам и четвергам изобретать всякие забавные штуки, пугать подданных, а в прочие дни он был волен заниматься своим летающим речным пароходом. Обо всем этом я узнал позднее, но в ту минуту я чувствовал себя одиноким и покинутым. Теперь я уже снова начал сомневаться в достоинствах самодержца и не мог больше восхищаться королями. К тому же я понятия не имел, что означает странное слово «колония».
Вконец рассерженно я отправился к дому Мюмлы искать утешение. Дочь Мюмлы мыла младших братьев и сестер, поливая их водой из шланга. «Привет», — сказала она. «У тебя такой вид, словно ты ел клюкву без сахара». «Я уже больше не искатель приключений. Я собираюсь основать колонию», — мрачно ответил я. «Вот как? А что это такое?» — спросила дочь Мюмлы. «Сам не знаю», — пробормотал я. «Скорее всего, что-то ужасно глупое. Думаю, что нужно уйти отсюда. Я уйду с хатифнаттами, одинокий и вольный, как морской орел. Тогда и я пойду с тобой», — заявила дочь Мюмлы и опустила шланг. «Так ведь Фредриксон и ты — это большая разница», — сказал я тоном, который исказил мою мысль. «Да, конечно», — весело воскликнула она. «Мама, где ты? Ну куда она опять подевалась?» «Привет», — сказала Мюмла. И ее голова показалась над травинкой. «Ты всех вымыла?» «Нет, только половину», — отвечала ей дочка. «Остальные так обойдутся. Вот этот тролль просит меня отправиться вместе с ним в кругосветное путешествие. Мы улетим...» «Одинокий, как синица!» «Нет-нет», — закричал я с вполне понятным беспокойством. «Я имел в виду совсем другое. Как орланы-белохвосты», — поправилась дочь Мюмлы. Мюмла удивленно воскликнула. «Что ты говоришь? Значит, ты не придешь к ужину?» «Ах, мама!» — ответила дочь Мюмлы. «Когда ты в следующий раз увидишь меня, я буду самая большая Мюмла на свете. Так мы сейчас отправляемся?»
«Подумать хорошенько, так, пожалуй, уж лучше основать колонию», — ответил я слабым голосом.
«Прекрасно», — весело сказала она. «Теперь мы колонисты. Посмотри-ка, мама, я настоящая колонистка. Я переселяюсь из дома». «Дорогие читатели, в ваших собственных интересах я прошу вас, будьте осторожны с мюмлами. Их интересует все, а сами они никак не могут понять, что они интересуют далеко не всех». И так волею судьбы я основал колонию. Мы, дочь Мюмлы, Шнырек, я и Юксере, собрались в заброшенной навигационной каюте Фредриксона. «Ну вот», — сказала дочь Мюмлы, — «я спросила маму, что такое колонисты, и она считает, это те, которые живут очень близко друг от друга, потому что одиночество никому не нравится, а потом все начинают ссориться. Но ведь это гораздо веселее, чем если ссориться не с кем». Мама предостерегала меня. Ее слова были встречены неодобрительным молчанием. «Так что же, нам нужно сразу начать ссориться?» — со страхом спросил Шнырек. «Я терпеть не могу ссориться. Извините, но ведь ссориться ужасно неприятно».
«Вовсе нет», — воскликнул Юксери. «Колония — это место, где живут в мире и спокойствии, и как можно дальше друг от друга. Иногда случается что-нибудь необыкновенное, а потом снова наступает мир и спокойствие». Можно, например, жить на яблоне. Песни и солнечный свет. Просыпаешься поздно по утрам, вы понимаете? Никто не снует возле тебя и не твердит тебе, что надо, не откладывай, делать и то, и это. Тут все делается само по себе.
— А может, все делается само по себе? — спросил Шнырек.
— Ясное дело, — мечтательно сказал Юксери. — Просто нужно оставить дела в покое. Апельсины растут, цветы распускаются, и время от времени рождаются на свет новые юксари, чтобы есть апельсины и нюхать цветы, и каждому из них светит солнце.
— Нет, это все никакая не колония, — воскликнул я. — Я считаю, что колония — это свободное товарищество, товарищество, которое занимается чем-то романтическим и немного страшноватым, тем, чем никто другой заняться не посмеет.
«Чем же это?» — с интересом спросила дочь Мюмлы.
«Сами увидите».
«Загадочно», — отвечал я. «В следующую пятницу, в полночь, вы сильно удивитесь».
Шнырек закричал «Ура!», а дочь Мюмлы захлопала. Но страшная правда заключалась в том, что я не имел ни малейшего понятия, чем мне удивить их в полночь в следующую пятницу? Мы начали с полной самостоятельности. Юксаре поселился на яблоне неподалеку от дома Мюмлы. Ее дочка заявила, что она будет спать каждую ночь на новом месте, чтобы чувствовать себя независимой, а Шнырек продолжал жить в своей банке из-под кофе. Я не без грусти остался в навигационной каюте. Она стояла на одиноком утесе и была похожа, скорее всего, на выброшенный штормом обломок корабля. Я отчетливо помню, как стоял и смотрел на старый ящик с инструментами, принадлежавший Фредриксону, который Хемули из гвардии самодержца забраковали, решив, что он недостаточно хорош для придворного изобретателя. И тут я решил, именно сейчас мне нужно придумать что-нибудь не менее замечательное, чем изобретение Фредриксона. Как мне произвести впечатление на своих колонистов? Ведь они ждут, а скоро пятница. И к тому же я слишком много болтал о том, какой я талантливый. На мгновение мне стало дурно. Я смотрел на волны, бегущие одна за другой, и все время мысленно представлял себе, как Фредриксон без передышки все строит и строит, изобретает и изобретает, а обо мне и вовсе думать забыл. Мне было почти досадно, что я не родился как Хатифнат под неизвестными блуждающими звездами и не мог, как они, плыть и плыть к недосягаемому горизонту, молчаливый, равнодушный ко всему, и чтобы никто не ждал от меня ничего другого. В этом печальном настроении я пребывал до самого вечера. Наконец, устав от своего одиночества, я побрел по холмам туда, где подданные самодержцы продолжали строить свои дурацкие стены, устраивать пикники. Повсюду горели маленькие костры, взлетали самодельные фейерверки, и подданные кричали, как всегда, «Ура!» своему королю. Проходя мимо банки шнырька, я услышал, как он разговаривает с самим собой. Речь, как мне показалось, шла о форме какой-то пуговицы, круглой и в то же время продолговатой, если на нее посмотреть с определенной стороны. Юксер спал у себя на дереве, а дочь Мюмли бегала где-то, чтобы показать своей маме, какая она самостоятельная. Глубоко ощущая ненужность всего сущего, я направился в парк сюрпризов. Там царила полная тишина. Водопады не работали. Лампочки не горели, карусель спала под большим коричневым покрывалом. Трон самодержца был тоже накрыт покрывалом, а под троном стояла его туманная сирена. На земле повсюду валялись бумажки от конфет. И тут я услышал стук молотка. «Фредриксон!» — закричал я. Но он не ответил и продолжал стучать молотком. Тогда я завел туманную сирену. Минуту спустя в темноте показались уши Фредриксона. «Я не могу показать тебе это, пока оно не будет готово», — сказал Фредриксон. «Ты пришел слишком рано». «Я и не думаю глядеть на твое изобретение», — с обидой сказал я. «Мне просто хочется поговорить». «О чем же?» — удивился он. Немного помолчав, я спросил, «Милый Фредриксон, а что делает вольный искатель приключений?» «Что ему хочется?» — ответил Фредриксон. «Что ты еще хотел сказать? Мне вообще-то немножко некогда». Приветливо помахав ушами, он скрылся в темноте. Вскоре я снова услышал, как он заколачивает гвозди. Всю обратную дорогу меня одолевали никчемные мысли, ни одна из которых не могла стать идеей. И в первый раз мне не доставляло удовольствия думать о самом себе. Я погрузился в состояние глубокой печали, что случалось со мной в жизни и после, когда кто-нибудь делал что-нибудь лучше меня. Однако я нашел это новое чувство весьма интересным, догадываясь, что, несмотря ни на что, оно свидетельствует о моем таланте. Я заметил, когда я позволяю себе впасть в меланхолию, вздыхать, уставясь в морскую даль, и это доставляет мне своего рода удовольствие. Мне было ужасно жаль себя. А это так приятно. Пребывая в таком настроении, я с помощью инструмента Фредриксона рассеянно начал кое-что переделывать в навигационной каюте, используя выброшенные на берег обломки реек. Мне казалось, что дом слишком низенький. Это печальное, но важное для моего развития неделя миновала. Я забивал гвозди и размышлял, пилил и размышлял, но ни одна гениальная идея не родилась в моей голове. Ночь на четверг была тихая и светлая. На небе сияла полная луна. Все замерло. Даже подданным самодержца надоело кричать «Ура!» и пускать фейерверки. Я достроил лестницу, ведущую на верхний этаж, и сидел у окна, положив мордочку на лапы. Стояла такая тишина, что слышно было, как мохнатые ночные бабочки чистят свои крылышки. И тут я увидел на песчаном берегу маленькое белое существо. При первом взгляде я решил, что это Хатифнат. Но когда оно, скользя, приблизилось немного, шерсть у меня на затылке стала дыбом. Существо было прозрачное. Я отчетливо различал камни сквозь него. Оно насквозь просвечивало и не имело тени. Если добавить, что оно было закутано во что-то, похожее на тончайшую белую занавеску, каждому станет ясно, что это было привидение. Я взволнованно поднялся. Заперта ли дверь внизу? Может быть, привидение может пройти сквозь нее? Куда мне деваться? Вот заскрипела наружная дверь. Холодный ветерок взметнулся вверх и подул мне в затылок. Теперь, вспоминая об этом, я не уверен, что испугался тогда. Просто, наверное, решил быть как можно осторожнее. Поэтому я заполз под кровать и стал ждать. Чуть погодя, лестница заскрипела. Один раз скрипнула. Второй. Я знал, что у лестницы 9 ступенек. Эту лестницу было ужасно тяжело делать, она была винтовая. И так я сосчитал до 9, потом стало совсем тихо, и я подумал, теперь оно стоит за дверью. На этом муми-папа закончил чтение и сделал эффектную паузу. «Сниф», — сказал он, — «подкрути вверх фитиль керосиновой лампы. Подумай только, когда я читаю про эту ночь с привидениями, лапы у меня становятся совершенно мокрые».
«Кто-то что-то сказал?» — пробормотал Сниф, проснувшись.
Папа муми-тролля взглянул на Снифа и сказал, «Да нет, ничего, просто я читал свои мемуары».
«Про провидение это хорошо», — сказал муми-тролль, который лежал, укрывшись одеялом до ушей. «Пусть оно будет. Но про печальное настроение, по-моему, лишнее. Получается слишком длинно».
«Длинно?» — обиженно воскликнул папа. «Что ты называешь длинным?» «В мемуарах должно быть описание печальных чувств. Во всех мемуарах это есть. Я пережил кризис».
«Что пережил?» — удивился Сниф.
«Мне было ужасно плохо», — сердито объяснил папа. «Я был так несчастлив, что даже не заметил, как построил двухэтажный дом».
«А на яблоне Юксаре были яблоки?» — спросил Снус Мумрик.
«Нет», — отрезал папа и, поднявшись, захлопнул тетрадь в клеенчатой обложке.
«Послушай, папа», — сказал Мумитроль, — «про это привидение ужасно интересно». Но папа спустился в гостиную, бывшую навигационную каюту, и уставился на барометр анероид, который по-прежнему висел над комодом.
«Что тогда сказал Фредриксон, увидев дом муми-папы?
Надо же, что ты смастерил! Надежная защита!» А другие вовсе не заметили, что дом стал выше.
«Может, ему надо было сократить эту главу о чувствах? Может, она кажется глупой и вовсе не занимательной? Может, и вся книга глупая?»
«Не как ты сидишь здесь в темноте», — сказала муми-мама, открывая кухонную дверь. Она была в кладовой и готовила бутерброды.
«Мне кажется, глава о переживаниях моей юности нелепая», — сказал папа.
«Ты говоришь про начало 6 главы?» — спросила она. Папа что-то пробормотал.
«Это одно из лучших мест во всей книге», — сказала муми-мама. «У тебя получается гораздо правдивее, когда ты перестаешь хвастаться».
«Детишки слишком малы, чтобы понять это.
Я принесла и для тебя бутерброд на ночь. Ну, пока».
Она пошла наверх по лестнице. Лестница проскрипела точно, как тогда, 9 раз. Но эта лестница была прочнее, чем старая. Папа съел бутерброд в темноте. Потом он тоже поднялся наверх, чтобы читать дальше Муми-троллю, Снус-мумрику и Снифу.